Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. И культура. Бытовое, медийное, философское представление о теле человека и его представление о себе самом. Тело как идеал и искалеченное тело. Архивная запись 2010 года. Принимали участие главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева, главный редактор журнала для мужчин «Men's Health» Кирилл Вишнепольский, с 2016 года работает в холдинге «Рос Бизнес Консалтинг», психолог Ольга Маховская, философ Елена Петровская, ныне работает в Европе, известный историк Японии Александр Мещеряков и социолог и переводчик Борис Дубин, ушедший от нас в 2014 году. Ваше собственное отношение с вашим телом. Если вы считаете, что я вопрос ставлю неправомерно, вы можете мне возражать и сказать, что это устаревшее представление о разделении тела и души. Людмила Алябьева.
Мой случай – это классическая, наверное, такая иллюстрация к идее воображаемого тела. Я так путешествую по весовым категориям на протяжении своей жизни, потому что в свое время был момент беременности, в результате которого я потолстела на 40 килограмм. И ощущение, что ты по-прежнему еще веточка, а уже твое тело, оно разрослось. А потом, когда ты похудела, ты ощущаешь себя уже гораздо больше и не можешь подобрать себе ничего в магазинах. И вот это вот сложное отношение с воображаемым телом, это, собственно говоря, моя история отношений с моим телом.
Людмила Алябьева, спасибо. Борис Дубин.
Я думаю, дам много очков вперед Людмиле Алябьевой по части размера собственного тела. Но действительно, оно менялось, тело и отношение к нему. Ну, такого невроза у меня нет. Нет ощущения, ну, как бы его такой отдельности, что ли, и того, что оно не полностью приросло к сознанию. Но поскольку, ну, действительно, всякие бывали моменты в жизни, в том числе и всевозможные медицинские, когда вот такое ощущение отделенности от тела возникает. Ну, понятно, там, если операции и все прочее, это само собой, но когда ты просыпаешься после операции, в тебе натыкано, значит, всевозможных приборов, и, собственно, они составляют часть твоего тела, потому что как только их отключают, ты отключаешься тут же и можешь отключиться навсегда. И вот это сознание, во-первых, а во-вторых, то, что ты читаешь в глазах тех людей, которые сидят около твоей кровати, ясно, что с тобой что-то происходит, да? Но и с ними что-то происходит, как рассказать друг другу и как приладить эти восприятия друг к другу. И вот тут ты начинаешь понимать, что, ну, то есть умом-то ты и раньше понимал, но теперь ты вот чувствуешь, что называется, шкурой проблематику собственного «я». Где он начинается, где кончается, как оно себя ведет и прочее. Ну, а потом, как всегда, рутинизация чрезвычайного происходит. Ты к этому привыкаешь к размерам собственного тела, к тому, что оно плохо двигается, ну и так далее, и так далее.
Борис Дубин, Кирилл Вишнепольский.
Я каждое утро с опаской прислушиваюсь к своему телу, потому что представьте себе автомобиль, вот вы ездите на автомобиле, а он к вечеру может устать. Он ездит по-разному каждый день, а еще он может, например, вдруг заболеть где-нибудь посреди дороги, и придется его тащить куда-нибудь в Германию, делать с ним операцию. Это, ну, то есть тело – это транспорт. Мы на нем ездим. И не дай бог сломается.
Кирилл Вишнепольский. Ольга Маховская.
Знаете, я себя чувствую как на группе по телесно-ориентированной психотерапии. Честно говоря, я тут не вписываюсь, поскольку мое тело меня восхищает. Оно живет какой-то отдельной, замечательной жизнью. Оно полно радости и желаний. Я ему завидую, потому что в глубине души у меня нет и десятой доли того запала, который есть у моего организма. Но благодаря ему я все время куда-то сруливаю с обочины. В этом смысле мой организм – это не машина, а, скорее всего, несущая вдаль лань, совершенно диким образом уводящая меня от насущных задач. И мне хотелось бы, чтобы вот эти телесные позывы сохранялись как можно дольше, несмотря на то, что действительно существуют болезни. Я плохо переношу голод, я не люблю, когда холодно.
Ольга Маховская, спасибо. Александр Мещеряков.
Я к своему телу отношусь как к погоде и климату, и как к рельефу. То есть к таким вещам, которые изменить мы совершенно не в состоянии, и к которым нужно приспосабливаться. Ну, вот всю свою жизнь, как мне кажется, когда сознательно, когда бессознательно это проделываю, естественно, совершенно, что по мере того, как ты набираешь годы, телесных потребностей становится меньше. Но вот сейчас бы я выделил те вещи, которые мое тело хорошо выполняет, да, и это меня радует. Оно пока что играет в баскетбол и пока что умеет собирать грибы, что служит мне огромным подспорьем в другой жизни, где этого тела намного меньше.
Александр Мещеряков, спасибо. Елена Петровская.
Я не уверена, что этот вопрос представляет всеобщий интерес. Я имею в виду мое отношение к моему телу. Поэтому я ограничусь очень короткой формулой. Это арена непрекращающейся борьбы. Однако я позволю себе заметить, что все, кто высказался раньше, фактически так или иначе поделились своими представлениями тела, так скажу, даже не о теле, а способами представления тела. Вот, в частности, Борис Дубин говорил о медицинском теле. То есть это все разные формы тел, с которыми мы живем постоянно и с которыми мы вступаем в определенные отношения. Поэтому мне бы не хотелось думать, что мы сегодня будем обсуждать тело как объект, то есть как вещь, а все-таки в каком-то другом измерении подойдем к этой проблеме.
Елена Петровская, спасибо. Ну, собственно говоря, я и сказала в самом начале, что, возможно, представление, которое я вам предложила, разделение на душу и тело, на то, что у человека есть тело и есть сознание, да, есть ум. И, соответственно, это сознание вырабатывает представление о теле. И вот меня, честно говоря, совершенно смущает вот в моих личных отношениях с телом, которые иногда бывают драматичными, иногда бывают вполне прекрасными, почему я себя все время чувствую отдельным. Вот, может быть, Ольга Маховская попробует объяснить мне как психолог.
У меня есть несколько вариантов объяснения. Одно из них – мы все-таки воспитаны в культуре, где к телу, к плоти презренные отношения, поэтому это как бы считается нормой раздельное существование. И плоть тела противопоставляется духовным запросам, высоконравственной жизни, и предполагается, что мы готовы принести в жертву свой организм каким-то задачам более высоким, там, не пожалеть своего живота ради чего-то более высокого. И вот такое небрежение, аскеза, характерное для православия, православие, оно, конечно, формирует отдельные существования, параллельные. И говорить мы стали о своих телесных потребностях с избыточным азартом совсем недавно. 90-е годы – это хмурые лица, загнанные тела, и говорить не было никакого языка. Говорить не о сексуальных проблемах, не о проблемах еды, там, телесной формы и так далее. А наука, которую я представляю, телесно-ориентированная, одна из направлений телесно-ориентированной психотерапии – это тоже очень недавняя наука, где каждый понимает все что угодно, но основная идея стоит в том, что наши духовные, ментальные проблемы имеют телесную проекцию. Чтобы разрешить проблемы более высокого уровня, нужно работать с телом. Мы готовы ставить такие огромные заоблачные задачи, что никому в голову не придет в такие выси заглядывать. Но при этом мы абсолютно игнорируем тело как ресурс.
Борис Дубин, пожалуйста.
Ну, я бы вернулся просто к названию, которое вы задали для передачи. Все-таки тело и культура. Ну, а поскольку я, значит, профессиональный социолог, то, значит, еще и тело и общество. Мне кажется, когда образуется площадка, на которой вот эти, ну, назовем их сущностями, а дальше будем разбираться, что за этими на самом-то деле конструкциями, что за ними стоит. Мне кажется, эта ситуация, ну, условно говоря, эта ситуация модерна, и тогда вся проблематика тела, вся проблематика внешнего вида, ну, а дальше, соответственно, культивирование тела в самых разных направлениях, это, ну, если хотите, метафора или разворачивание проблемы публичности, демонстративности, представленности. Иначе говоря, за этой конструкцией тела, с одной стороны, есть очень такое сложное переплетение значений «я», «меня», но «меня» в отношении другого, взгляд которого или взгляды которых я учитываю, значит, поворачиваясь вот этим своим телом. Здесь начинается культивирование тела спортивного, здесь начинается культивирование тела модного. Очень интересно, что это та же самая площадка и та же самая эпоха, когда, собственно, рождается техника фиксации быстрой этого самого тела – это фотография. Вот я думаю, что вот это соединение природного
и технологического, который есть в фотографии, который есть в нашем отношении к собственному телу, когда мы его культивируем, вот это и есть некоторая проблема. А через какое-то время, наверное, историки даже точно могут сказать, когда это произошло, тело, ну, как бы исчезает. Поскольку исчезает, ну, сама проблематика природы исчезает, сама проблематика естественного исчезает. Тело уходит из живописи, скажем, из портрета, да, а потом уходит и из фотографии тоже. Как бы современное авангардное искусство, что оно делает с телом? Оно, в общем, надругивается над ним самым разным образом. Ломает, обливает, его чем-то засыпает и так далее, и так далее. В отличие от глянцевой культуры, которая, конечно, вот как учил в свое время Бодлер, который, может быть, и открыл эту проблему, по-настоящему для культуры и искусства, тело должно быть абсолютно гладким. Там о медицинской стороне дела говорить не буду. Сегодня это все, ну, как бы сказать, довольно сильно все превращено, трансформировано. Различные введения и вкрапления в твое собственное тело, в общем, уже его составляют. Я, так сказать, был дико этим возбужден, когда увидел, что во мне там натыкано разных приборов. Но вообще говоря, для современных модных людей, современных спортсменов, там, кинозвезд и так далее, вообще говоря, работать над собственным телом, увеличивать, наращивать, сокращать его, удлинять одно и представлять другое. Границы между естественным и искусственным здесь, вообще говоря, довольно зыбкие. И это, конечно, по-другому совершенно поворачивает проблематику телесности. Вот меня интересует, когда тело как бы появляется в растре нашего зрения, да, и когда оно исчезает из нашей перспективы, и что при этом происходит с нами, с каждым в отдельности и с нами вместе, то есть с обществом и с культурой. Куда деваются понятия техники, куда деваются понятия природы, понятия естественности, и что происходит с этим так называемым «я» и с так называемым «мы» при условиях, когда тело исчезает с экрана нашего сознания.
Борис Дубин, спасибо. Кирилл, пожалуйста.
Сейчас, на мой взгляд, происходит постепенная нормализация образа, который в моде, в фитнесе, в глянце, в социальных медиа считается идеальным. То есть это уже не болезненные худобы, если в отношении женщин, но и не пышные формы богини-матери, которые были, например, в Вавилоне. Это тренированный, спортивный, здоровый, с видимым телом человек.
Людмила Алябьева, не думается, что мы настолько зациклены на телесности, я имею в виду современная поп-культура, массовая культура, и воспринимается тело исключительно как проект, с которым можно сделать все, что угодно. Давайте посмотрим на цифры пластической хирургии, как они растут и растут, и как не только звезды себя переделывают, а себя переделывают, я не знаю, каждый второй человек.
Людмила Алябьева, Александр Мещеряков.
Ну, вот мы больше говорим как бы о такой западной традиции. Если мы возьмем восточную традицию, совсем недавно для того, чтобы сделать комплимент человеку в Китае или в Японии, нужно было сказать: «О, вы выглядите на 80 лет». И тогда тебе отвечали: «Нет, нет, нет, нужно было проявить скромность, мне всего 60». То есть понятие молодости и старости находится в абсолютно других отношениях, и что имеет очень глубокие философские, мировоззренческие основы. Поэтому как бы наш вариант и наше время принимать за норму, мне кажется, абсолютно совершенно неверным, и вся история человечества это опровергает. Люди всегда работали над телом. Ну что, античный идеал тела – это какое? Это разве естественное тело? Оно абсолютно неестественное. На мой взгляд, мы никогда не видели примеров естественного тела. Может быть, вот в восточной там такой традиции, в китайской, в японской, когда люди с этим телом ничего не делают. Они уходят в горы, оно вообще их это не заботит. Едят, чего не попадя, физкультурой не занимаются, мускулы не хотят накачать и так далее. Ну, до определенной степени это более естественное состояние, нежели чем пыжиться, ходить в фитнес, ну и так далее.
«Человек и его представление о теле». Архивная запись 2010 года.
Елена Петровская.
Когда Борис Дубин говорил о том, что тело с некоторых пор себя выставляет, вот он как раз, мне кажется, имел в виду такую ситуацию, когда тело предстает как вещь. Оно должно быть обращено к другим, восприниматься другими. Это и есть тело как объект. И вот, допустим, когда вы говорите о норме в японской культуре, понятно, что она абсолютно другая и никак не коррелирует с представлением о норме в культуре западной. Теперь вот, когда мы говорим говорим, что, например, сегодняшнее тело ближе к естественному, это тоже большой вопрос. Я не знаю, что значит то, что мы подразумеваем под естеством, которое, конечно, как справедливо было сказано, имеет отношение к природе. Но природа никуда не девается. Она просто принимает сублимированные формы. Если философия прежняя, классическая, совершенно не интересовалась телом и занималась в основном сознанием, то философия 20 века как раз и разграничивает, по крайней мере, два способа существования тела. А именно, тело как объект, но норма, так называемое естество, мода, всегда имеет дело именно с телом как объектом. И, с другой стороны, то, что она называет субъективным телом. Некоторые называют это плотью. Но имеется в виду, что наше восприятие мира опосредовано телесной инстанцией, что тело есть место самого мышления. Раньше никто не думал об этом. Декарт только намекал на таинственную связь, которая существует между душой и телом. И все. Но фактически речь идет о теле как о том, что замутняет некоторые опыты сознательной жизни или некоторые рефлексивные процедуры. Понимаете, это такая странная инстанция, трудноопределимая, но ее можно назвать формой чувственности, но она как раз доказывает, что нет, например, мышления в его чистоте. Вторжение телесной проблематики, проблематики тела в само представление о сознании, вот то, что мы видим в исследованиях 20 века, это весьма симптоматично.
Елена Петровская, Борис Дубин.
Получается, видимо, неустранимая парадоксальность тела. И то тело, которое мое, оно непрозрачно, поскольку только я им обладаю, и в той мере, в которой я не вижу его насквозь, оно мое. То есть только непрозрачный я – это, собственно, я. Но и я, повернутый к другим, которые видят меня только извне, тоже видят меня непрозрачным. Вот эти как бы две непрозрачности, которые встречаются на узенькой-узенькой границе, которая, собственно, и называется телом. И вот эта непрозрачность для себя и непрозрачность для другого, видимо, и есть та проблема, вокруг которой модерн крутится. Тем более, что 20 век дает чрезвычайно развитые, изощренные формы не только представления красивого тела, но и уничтожения тела вплоть до праха и пепла. И, соответственно, если мы берем проблематику телесности в там модном журнале, то ведь совершенно возможен другой поворот. Тело у Шаламова, изнуренное, измученное поносом, отмороженное, которое тебе совершенно не слушается. И в то же время это и есть последнее, что есть ты. И это нельзя дать уничтожить. И те, кто собираются уничтожить, они понимают тоже, что это последнее, что у тебя есть. И пытаются это у тебя отнять, распылить. И вот так изнанка темы тела, природы, общества, культуры и так далее.
И красоты. Борис Дубин, Елена Петровская.
Но это уже ситуация опустошения «я» и место возникновения возможного сообщества. Это вот ситуация, когда тело низведено, как вы совершенно справедливо сказали, до минимального уровня существования, а именно до решения задачи выживания.
Итальянский философ Джорджо Агамбен называет «голая жизнь» или «неприкрытая».
Это Ханна Аренд.
Да, цитирую Ханну Аренд, хорошо. Но вынося это в заглавие своего главного четырехтомного труда, это то, что называется вот «голая» или «неприкрытая жизнь». Вот это, собственно, и есть тело, которое даже уже не живет, а оно выживает. И вот на этой границе, где оно уже почти что мертвое, но все-таки еще держится за то, что оно есть, на границе, вот, которая называется «мусульманин» в западных лагерях и «фитиль» или «доходяга» в наших отечественных лагерях, вот это, собственно, по Агамбену есть парадигма современного человека или огромной части современного человечества, которое лишено возможности выйти на подиум, посмотреть глянцевый журнал и живет совершенно другими вещами. Так уж получилось.
Борис Дубин, Кирилл Вишнепольский.
Вы все абсолютно правы. До начала 20 века тело, нормы и прочее действительно были культурно-историческими понятиями, потому что других не было, потому что все приходилось брать из головы. Но потом появилась такая наука, как медицина. И именно она начала определять норму в отношении тела, физиологическую. Сейчас известно, что давление артериальное должно составлять 120 на 80, и никакими культурно-историческими подвижками это не изменить. И процент жира в организме 30-летнего мужчины должен составлять 18%. А если выше, то вас ждет инфаркт где-то в районе 50.
Кирилл Вишнепольский. Я бы хотела Ольгу Маховскую послушать.
Как психолог я все-таки тревожную интонацию внести, поскольку помимо нормы есть еще стандарты. И поскольку действительно культ тела нарастает, мы как психологи имеем дело уже с психологическими последствиями. И мы хорошо понимаем, что люди, которые идут к пластическому хирургу, имеют психологические проблемы. Мы хорошо понимаем, что человек, который занят своим телом с утра до вечера, это чаще всего такой ядерный нарцисс. И это проблема, которая очень трудно психологически корректируется. Ядро личности уже стало нарциссическим, и человек уже и психолога не видит. С ним невозможно войти в контакт только через как его отражение и образы. Это люди, для которых весь свет сошелся клином, и этот клин они сами, потому что это тяжелое бремя и ноша. Несмотря на то, что тело способно доставлять радость, об этом тоже нужно помнить. Но проблема раскормленного я – это когда человек не может остановиться, он ищет удовольствий. И он уверен, что все это делают. Мне кажется, что человечество и каждый из нас балансирует между самоограничением и самопоощрением. Это всегда очень тонкая и очень трудная работа. Мы ждем помощи от культуры, но иногда она нас подло сдает, и мы остаемся один на один.
Ольга Маховская, спасибо. Александр Николаевич Мещеряков, пожалуйста.
Может быть, в 20 веке мы имеем какую реально новую ситуацию? Говорилось о том месте, которое стало занимать тело философии. Раньше, условно назовем это, в традиционных культурах, тело никогда не принадлежит самому человеку. Ну, как жизнь человека одного не имеет никакого особого смысла. Он живет для чего-то, и также живет его тело. Опять же, такой конфуцианский пример. Официально совершенно там в учебниках, в текстах записано. Твое тело даровано тебе небом и родителями. Поэтому ты должен быть благодарен небу и родителям. И твоей главной обязанностью в этой жизни является забота о родителях. И поэтому будь добр, живи долго и заботься о своем теле. Потому что если тело будет не в порядке, ты не сможешь позаботиться. Да? И из этого следует очень много практических выводов. Гигиена на Дальнем Востоке по сравнению с Европой вплоть до XIX века намного более чисто жили. На общем уровне это 18 век Япония, это любой простолюдин, это баня каждый день. Элита два раза в день. Взаимные упреки совершенно потрясающие. Европейские врачи вот эту дальневосточную медицину упрекают. Вы ничего не понимаете в теле, вы не знаете анатомии. Действительно, в арсенале дальневосточного врача нет никаких режущих инструментов. Эти дальневосточные и японцы, они говорят, это какой ужас, европейская медицина, они разрезают тело. Парадокс заключается в том, что в 18 веке продолжительность жизни в Европе и в Японии была одинаковой, около 40 лет.
Александр Николаевич Мещеряков, спасибо. Кирилл Вишнепольский.
Мы выявили, в общем, здесь два направления отношения к телу. Вот мы говорим про то, что тело – это инструмент, и тело – это носитель. А господа философы, социологи и психологи говорят, что тело может и часто выступает как прокламация. То, что ты сообщаешь миру. Ну, то есть некоторые люди покупают автомобиль, чтобы ездить, а некоторые люди покупают автомобиль, чтобы было видно, что он крутой. И та, и другая точка зрения, в принципе, имеет право на существование, потому что истины вообще, в принципе, в последней инстанции не бывает. Но я все-таки настаиваю на том, что более правильным было бы отношение к телу именно как инструмент. Прокламировать лучшие идеи, а не внешний вид.
Кирилл Вишнепольский.
Я не собираюсь тут против глянца никак выступать, потому что это действительно ангажированное и имеющее право абсолютно на существование, отдельная как бы часть истории. Но если говорить вообще о поп-культуре, то, конечно, глянец на все на это имеет огромное влияние. И сейчас, я думаю, как раз настал тот период, когда глянец решил немножко поиграть с идеей нормальности, с идеей нормы. Но в целом все-таки реакция модной индустрии и дизайнеров очень негативная, потому что все равно выбирают они на кастингах именно худых-худых моделей, потому что на них легко шить, на это все уходит меньше ткани. Если как бы говорить о массовой моде, не только о дизайнерской одежде, массовая мода, бюджетные магазины, модельная линейка заканчивается на 48-м размере. И вот эта вот проблема ненормативного тела, она, мне кажется, по-настоящему на самом деле трагическая, да, потому что человек просто не находит себя, ища себя даже вот в процессе покупок, да, попытка, так сказать, сформировать свое «я», он не может найти себя даже там, если он 50-го размера.
Но он есть должен... еще перегибы на местах, конечно, но я думаю, мы справимся с этим.
Мы не затронули индустрию кино и кинозвезд, которые тоже своими образами, своими посланиями телесными, так сказать, влияли на манеру людей одеваться, на манеру людей выглядеть, худеть или полнеть и так далее, и так далее. Борис Дубин, пожалуйста.
К вопросу о показывании собственного тела. Простой пример, который я и мои коллеги обычно приводят в социологических лекциях. Последнее, что делает человек перед выходом из квартиры на улицу. Он смотрится в зеркало. Что это такое? Это и есть вот тот взгляд, которому мы так или иначе хотим соответствовать, чтобы что? Чувствовать себя хорошо, нормально, быть одетым как надо, шиньон на мне. Теперь мы все время возвращаемся. Первое – это как бы тема другого. И тема постоянного овнешнения себя, хочешь не хочешь. С ней связана тема техники. Будут ли это техники тела, как говорил Марсель Мосс, замечательный французский социолог, а это было написано году в 1934-1935. Именно техники доведения тела до того, что считается нормой в некоторых группах, которые, ну, как бы задают норму сегодня, здесь и сейчас. Но и проблематика индустрии, о которой вы говорили, и о которой возникла полемика, это фактически, ну, та же проблематика техники, технологии и роли ее в нашем мире. Она вроде бы рождается для того, чтобы обслуживать какие-то потребности, как говорили раньше советские философы, марксисты, а теперь оказывается, что она формирует эти потребности и трансформирует эти потребности и уже выступает самими потребностями. Где мы можем видеть как бы тела других, над которыми поработала техника? Спорт, конечно, вся модная индустрия, визуальные медиа, ну и наши повседневные ритуалы общения. Во всех этих ритуалах мы некоторым образом предстаем, причем чем дальше, тем в большей степени мы предстаем как люди открытые, да? Теперь, ну как бы так сказать, технологии обнажения и в этом смысле предъявление себя, вот, так сказать, не платья, а кожи, вот это становится все более и более естественным, распространенным, принятым. И последнее. Я с удивлением видел и вижу, что, во-первых, на подиумах появляются инвалиды, во-вторых, они появляются на спортивных состязаниях. Есть уже отдельный спорт для инвалидов, который, кстати сказать, показывает результаты, многократно превосходящие результаты нормальных спортсменов.
«Тело и культура. Архивная запись 2010 года». Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва и другие города постсоветского пространства» с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».